Татарцев образумили без особого труда. Спустя немного Григорий собрал всю сотню, увел ее под прикрытие, не слезая с седла, коротко пояснил. Красные переправились и силуются занять вешки. Возле Дона за раз начался бой. Дело не шутейное, и бегать зря не советую. Ежели еще раз побежите, прикажу коннице, какая стоит в Еланском, рубить вас, как изменников. Григорий оглядел разношерстно одетую толпу хуторян, закончил с нескрываемым презрением. Много у вас сотни всякой сволочи набралось, она и разводит страхи. Побегли, в штаны напустили, вояки, а еще казаками кличетесь. Особенно вы, деды, глядите у меня. Взялись воевать, так нечего теперь голову промеж ног хоронить. Зараз же повзводно рысью вон к энтому рубежу и от кустов к Дону. Понад Доном до Семеновской сотни. Вместе с нею вдарите красным во фланг. Марш! Живо!» Татарцы молча выслушали и также молча направились к кустам. Деды удрученно кряхтели, оглядывались на шибко поскакавшего Григория и сопутствовавших ему казаков. Старик Обнизов, шагавший в ногу с Пантелеем Прокоевичем, восхищенно сказал: «Ну и геройским сынком сподобил тебя Господь! Истый орел! Как он Христонь-то потянул вдоль спины! В раз привел все в порядок!» И, польщенный в отцовских чувствах, Пантелей Прокофьевич охотно согласился. «И не говори! Таких сынов по свет поискать! Полный банд крестов! Это как? Шутка? Вот Петро, покойничек, царство ему небесное, хотя он и родной сын был, и первенький, а все не такой. Уж дюже смирный был, какой-то, чума его знает, недоделанный. Душа у него под исподом бабья была. А этот весь меня, ажник, превзошел лихостью». Григорий со своим полувзводом подбирался к калмыцкому броду. Они уже считали себя в безопасности, достигнув леса, но их увидели с наблюдательного пункта, с той стороны Дона. Орудийный взвод повел обстрел. Первый снаряд пролетел над вершинами верб, чмокнулся где-то в болотистой чаще, не разорвавшись. А второй ударил неподалеку от дороги в обнаженное корневище старого осокаря, брызнул огнем, окатил казаков гулом, комьями жирной земли и крошевом трухлявого дерева. Оглушенный Григорий инстинктивно поднес глазам руку, пригнулся к луке, ощутив глухой и мокрый шлепок, как бы по крупу коня. Казачьи кони от потрясшего землю взрыва будто по команде присели и ринулись вперед. Под Григорием конь тяжко поднялся на дыбы, попятился, начал медленно валиться на бок. Григорий поспешно соскочил с седла, взял коня под уздцы. Пролетело еще два снаряда, а потом хорошая тишина стала на искрайке леса. Ложился на траву пороховой дымок, пахло свежевзвернутой землей, щепками, полусгнившим деревом. Далеко в чаще встревоженно стрекотали сороки. Конь Григория всхрапывал и подгибал трясущиеся задние ноги. Желтый навес его зубов был мучительно оскален, шея вытянута. На бархатистом сером храпе пузырилась розовая пена. Крупная дрожь била его тело. Под гнедым подшерстком волнами катились судороги. «Готов, кормильц?» — громко спросил подскакавший казак. Григорий смотрел в тускнеющие конские глаза, не отвечая. Он даже не глянул на рану и только чуть посторонился, когда конь как-то неуверенно заторопился, выпрямился и вдруг упал на колени, низко склонив голову, словно прося у хозяина в чем-то прощения. На бок лег он с глухим стоном, попытался поднять голову, но, видно, покидали его последние силы. Дрожь становилась все реже, мертвели глаза, на шее выступила испарина. Только в щетках, где-то около самых стаканов копыт, еще бились последние живчики. Чуть вибрировало потертое крыло седла. Григорий искоса глянул на левый пах, увидел развороченную глубокую рану, теплую черную кровь, бившую из нее родниками, сказал спешившемуся казаку, заикаясь и не вытирая слез: «Стреляй с одной пулей!» и передал ему свой маузер. Пересев на казачью лошадь, поскакал к месту, где оставил свои сотни. Там уже возгорался бой.